прекрасном расположении духа и изрядном подпитии мы вернулись поздно ночью в таверну. Феерия чудесных представлений настолько подавила нас, что даже разговаривать не хотелось, и мы отправились прямиком в свои комнаты отсыпаться. Но, как бы то ни было, все хорошее рано или поздно заканчивается, и следующий день начался с довольно печального события – расставания с дядей. Элизабет даже всплакнула немного. Да и мне было немного не по себе. Грустно. Проводив дядю, мы забрали свои вещи и отправились в академию. От вчерашнего пиршества на площади не осталось и следа, и мы спокойно добрались до ворот. Небольшая путаница возникла лишь возле зданий, предназначенных для студиозусов. Абсолютно одинаковые строения. Непонятно, где живут парни, а где девушки. Нам совсем не хотелось в первый же день нарушать правила академии, в которых был прописан строгий запрет на посещение женского жилища мужчинами и наоборот. Прямо не знаю, сколько времени мы бы раздумывали над этой загадкой, если бы не трое парней, вышедших из стоявшего слева здания. Свою комнату я обнаружил на первом этаже и, войдя в нее, замер на пороге. Весьма и весьма симпатичное жилище. Не пристанище аскета, а обитель, достойная сына благородных родителей. Ковер под ногами, резная мебель, письменный стол темного дерева, магический светильник. На столе стопка чистых листов бумаги и, похоже, еще ни разу не использованный набор пищевых принадлежностей. И книги. 5 толстых томов на книжной полочке у окна. Прикрыв дверь, я бросил свои пожитки на пол и устремился к окну. Основы этикета, свод основных законов империи, основы магической дисциплины. Увидел я название на корешках. Взяв одну книгу, я раскрыл ее на середине и прочел. Защитные заклинания бывают отражающими и поглощающими. Первые подобны броне из прочнейшей стали и отражают нанесенные удары в любых проявлениях, а вторые поглощают направленное магическое воздействие или гасят силу удара в случае физической атаки. Дочитать занятную книгу мне не дал переливчатый звон, исходящий от серебристых металлических трубочек, прикрепленных к двери в 1,5 ярдах от пола. Отложив чтение, я подошел к источнику звука. Потрогав еще покачивающиеся трубочки, свисающие с перекладины на тонких шнурках, недоуменно почесал затылок. Дверь никто не открывал, а они звенят. Так и не поняв, в чем дело, я на всякий случай выглянул в коридор. «О, хоть кто-то из моих соседей уже добрался до своего нового дома!» Обрадовался собравшийся уходить крепкий паренек в белой кружевной рубахе и протянул руку. «Дарт», — пожал я руку своего соседа, и, признав в нем студиозуса, который пригласил всех провести сегодня вечер в таверне его отца, спросил. «Мы же вроде вместе учиться будем?» «Ага», — кивнул Рик. «Я тебя тоже сразу узнал. Ты с какой-то красоткой был». И вопросительно уставился на меня. «С сестрой», — пояснил я. «С сестрой?» — заинтересованно протянул Рик, но не стал поднимать вопрос о том, что мы совсем не похожи. Вместо этого он спросил: «Познакомишь?» «Да запросто», — пожал я плечами и спокойно добавил. «Ну, лучше ни на что не рассчитывай». «Да я так, просто подружиться», — уверил меня парень, косо глянув на торчащую над моим левым плечом рукоять меча и вздохнул. «Все равно нам ничего не светит. Девчонки будут вокруг старшекурсников виться». «Значит, нам придется заняться старшекурсницами», — улыбнувшись, сделал я вывод, припомнив о весьма привлекательной особе по имени Риола. «А, сейчас», — рассмеялся Рик. «У них и без того полно ухажеров». «Ну, симпатичных во всяком случае», — уточнил он. «Ничего, придумаем что-нибудь», — ответил я и спросил. «Как насчет глотка доброго вина за знакомство?» «Можно», — согласился мой сосед, входя следом за мной в комнату. «Хоть и запрещено сюда таскать выпивку, но кто узнает?» «От меня никто», — заверил я своего нового приятеля, избавившись от перевязи с мечом добыл из своих сваленных в кучу вещей фляжку с вином. «Тихо тут как», — поделился я впечатлениями после того, как мы немного выпили. Я ожидал услышать шум и гам, как в бедняцких кварталах, где в небольших домах ютятся сотни людей. «И тут был бы шум», — заверил меня Рик. «Только здесь используется какое-то заклинание, поглощающее звуки. Каждая комната находится как бы в отдельном пузыре. И каким бы ни был шум за пределами твоего жилища, ты его не услышишь. Из-за этого вон и звонилки специальные сделали», — указал он рукой на заинтриговавшие меня серебряные трубочки. «В дверь-то стучи, не стучи, все равно не услышат». «Хитро», — понравилась мне воплощенная магами идея. «А то», — кивнул Рик, — «ну да тут полно всяких хитростей и полезностей. Мебель защищена заклинанием прочности и пропитана алхимическим составом, препятствующим горению. С ковром не знаю, что сотворили, но к нему ни грязь, ни мусор не пристают». «Когда же ты успел все это разузнать?» — удивился я. «Словно жил здесь или сам все делал». «Да это мне дед рассказал», — ответил мой сосед и пояснил. «Он еще демон знает, когда в академии учился». Поболтав еще немного с Риком, я спохватился. «Мне же еще нужно с Элизабет встретиться, узнать, как она устроилась, а потом оракулы разыскать и заняться изучением испепеляющего металл заклинания. Из-за этого нашу дружескую беседу пришлось быстренько свернуть». Заверив Рика в том, что обязательно приду вечером в таверну его отца, я распрощался со своим новым приятелем. Дождавшись на улице Элизабет, которой для обустройства понадобилось чуть больше времени, чем мне, я удостоверился, что у нее на новом месте не возникло никаких проблем, и отправился к торговым рядам, где обычно обретался Галлен.
«Серебро-то не забыл захватить?»
Вместо приветствия спросил у меня оракул, когда я отыскал его у лавки оружейника. «А что, плата будет так мала, что золото не потребуется?» — спросил я.
«Платить не надо вовсе, а вот для обучения заклинанию монетки потребуются».
«Так не нужно воплощать заклинание, достаточно создать структуру», — сказал я.
«А я так не умею», — сказал старик. «Не выходит у меня по-другому, так что без монетки никак».
«Хорошо», — согласился я и достал из кошеля дару.
«Такая не подойдет»,
— отказался принять монетку оракул. «Почему это не подойдет?» — недоверчиво уставился я на старика. «Заклинание что, только благородные металлы испепеляет?»
«Не только», — хихикнул Галлен. «Еще драгоценные камни хорошо уничтожать удается. У тебя, кстати, нет алмазов. От них такой красивый пепел остается».
«Нет, каменьев у меня нет», — помотал я головой. «Как насчет серебраков?»
«Серебряный давай», — потребовал оракул.
«Ну хорошо», — сказал я и протянул ему серебряный империал. «Но только объясните, какая разница, что испепелять?»
«Разница в твоем энтузиазме. Такие траты очень способствуют внимательности и сосредоточенности».
Взяв монету, оракул полюбовался на нее и подбросил в воздух.
«Смотри», — пробормотал он,
и монета, полыхнув ярко-красным пламенем, исчезла. Слишком быстро старик занялся моим обучением. Я опомниться не успел, как монета превратилась в белый пепел, падающий на мостовую, и потому первый урок оказался пустой тратой денег. Я молча протянул оракулу еще один серебряный и перешел на истинное зрение. Увидев медленно растущий узор, я прикинул, что структура не самая сложная, и десятка другого коротких занятий мне будет достаточно. Оракул, создав структуру заклинания, запитал ее энергией и, подбросив монетку, испепелил ее, а за ней следующую. И так продолжалось, пока у меня серебряные не закончились. Помимо занятий с оракулом, до вечера мне еще удалось разложить свои вещи и немного поспать, так что на встречу с однокурсниками в таверне я отправился вполне отдохнувшим. А вот Элизабет явно потратила свободное время не на отдых, а на наведение уюта в своей комнате и выглядела уставшей. За добрым вином и хорошей закуской знакомство с однокурсниками быстро переросло в небольшое празднество, и собравшиеся за столом заметно раскрепостились. Даже самые тихие и незаметные поначалу студиозусы повеселели и пытались вставлять слова в разговор. Группа наша оказалась неплохой, и откровенно неприятных студиозусов не было. Вполне нормальные парни и девушки, ну и, конечно, Стик, которому было 42 года, и назвать которого парнем язык не поворачивался. Как ни странно, в нашей группе оказалось целых 8 человек, уже владеющих заклинаниями. Очень много. Собор говорил, что обычно во всем наборе не более 20 таких кандидатов, и почти все они идут либо на факультет боевой магии, либо к целителям. Факультет магического конструирования не самый престижный и популярный, поэтому странно, что столько владеющих магией студиозусов решило на нем обучаться. Да и фанатиков магических наук среди нас не было. Струор немного смахивает на книжного червя, изможденного бессонными ночами, но это впечатление создается из-за его привычки горбиться и сжиматься, чтобы выглядеть маленьким и незаметным. Совместно проведенный вечер помог наладить взаимоотношения в нашей группе, и когда наутро мы собрались в аудитории, никаких проблем с общением не возникло. Все уже немного свыклись со своими новыми товарищами, и поэтому чувствовали себя намного увереннее, чем в нашу прошлую встречу в академии. В аудитории стало гораздо веселее и уютнее. Поприветствовавший нас магистр Шеннон, декан нашего факультета, поднялся на возвышение и, убедившись, что группа в полном составе, начал первое занятие. В течение часа он рассказывал о факультете, перспективах его выпускников и разъяснил, что нам предстоит изучать. Вступительная лекция завершилась тем, что нашу группу разделили сначала на две части – владеющих заклинаниями и новичков, а затем каждую часть еще надвое, то есть образовалось 4 подгруппы. Непосредственным освоением заклинаний мы должны были заниматься с разными преподавателями. Я, конечно, предполагал такое развитие событий, ибо наша группа состояла из совершенно разных по уровню знаний студиозусов, а учить всех вместе неперспективно. Оказалось, не только неперспективно, но и практически неосуществимо. Преподаватель не может контролировать построение заклинаний сразу у большой группы учащихся. Так я, Рик, Стик и тут же попросившаяся к нам Элизабет оказались в одной группе. После небольшого перерыва занятие с нами продолжил магистр Хаум. Он преподавал магическую теорию и на первой лекции описал нам в общих чертах принципы магического воздействия. По его теории, заклинания являются своего рода приказами, которые заставляют энергетическую структуру мироздания оказывать на окружающий мир различное воздействие в виде эффектов, которые мы называем магическими. Магистр рассказал, что основная проблема, стоящая перед магами, невозможность в полном объеме увидеть саму структуру мироздания, как видели ее древние. Из-за этого современные маги подобны слепым котятам, тычущимся в стену. А создание новых заклинаний зависит в большей степени от везения мага-экспериментатора, чем от его знаний. Ведь непонятно, к какому потоку энергии присоединяется та или иная часть структуры заклинания. «Стоящая теория», — сказал Стик, когда магистр предложил нам высказать свое мнение. «А то я никак не мог понять, как человек с помощью своих слабых сил способен такие штуки вытворять. Заклинание «Удар метеора», к примеру, настолько потрясает, что просто невозможно представить, что человек может создать его какими-то узорами. Жаль, что без влияния на структуру мироздания нельзя добиться такого эффекта», — высказался Рик. «Приложить минимум усилий и получить максимально возможный результат». Простым людям куда легче жилось бы. «Вы ошибаетесь», — сказал магистр Хаум. «Простые люди могут добиться такого эффекта. Посетите как-нибудь водяную мельницу и посмотрите, Какой значительный результат достигается простым открытием или закрытием заслонки, направляющей поток воды? А если лень искать мельницу, зайдите в любой кабак и обругайте присутствующих там. Приложенная к вам сила в разы перекроет ваши усилия по произнесению нескольких слов. Вот вам и будет минимум усилий с максимальным результатом. Следующие занятия были посвящены методикам развития памяти, концентрации и медитации. Понятно, что овладение этими методиками существенно помогало в основной задаче – построении заклинаний, поэтому я серьезно отнесся к их изучению. Еще одной дисциплиной оказался контроль внутренних энергий. Небольшими зачатками знаний в этой области я уже обладал, но именно что зачатками. Обученный маг, даже получив несколько ран, мог перенаправить потоки энергии и накопить достаточный запас сил, чтобы создать заклинание. А в обычных условиях и того лучше. Можно перераспределить потоки так, что восстановление ускорится в несколько раз. Правда, столь значительный прирост можно получить, лишь практически парализовав тело. Важной частью обращения с внутренними потоками энергии являлось обучение взаимодействию с другими магами, что необходимо для поддержания сложного заклинания. Искусством объединять энергии я не владел, потому с особым интересом выслушал преподавателя. Очень интересное умение, особенно для магов в боевых скиллах, ведь для создания заклинаний высшего круга требуется столько энергии, что собственных запасов может и не хватить. Так вот, вроде бы и всего понемножку, а к концу занятий голова шла кругом. Столько нового. Правда, в основном одна теория. Но практикой я могу и сам заняться. Что я и сделал, успев до вечера смотаться к оракулу с горстью серебряных. И развеялся, и время с пользой провел. Попав в свою комнату уже после заката солнца, я устроился у магического светильника с книгой. Очень интересно было разобраться с этими основами магической дисциплины. Да так и засиделся за чтением. Лишь донесшийся от двери перезвон оторвал меня от увлекательного чтения. Отложив книгу, я потянулся, разминая немного затекшее тело, и отправился взглянуть на гостя. Гадая, кто так настойчиво терзает неумолкающую ни на миг звонилку, Вастин или Рик, дошел до двери и распахнул ее. Я ощутил, как мурашки размером с кулак галопом промчались по моей спине, а волосы, обретя собственную жизнь, медленно, но верно встают дыбом. За порогом стояла аватара смерти, не знающая жалости и сострадания, воплощение жницы душ. В точности, как описывают, высокая фигура в сумеречном саване, словно колышащемся на ветру, оскалившийся человеческий череп с пустыми глазницами, светящимися багровым, под капюшоном этого сотканного из мрака балахона, и коса в правой руке, крепко сжимаемая лишенной плоти кистью.
«Да, древняя кровь!» — проскрежетал с оттенком удовлетворения жуткий голос.
Приподняв косу, моя незваная гостья стукнула ею о пол, и косьё ощерилось невесть откуда взявшимися клыками. Этот леденящий душу голос обдал меня морозом и заодно вывел из ступора. «Вот тебе и глупые байки студиозусов», — подумал я, ошарашенный до невозможности происходящим. Я непроизвольно сделал шаг назад и перешел на истинное зрение, одновременно с этим активировав свой защитный амулет. Хотя и глупо рассчитывать на то, что от смерти можно укрыться за каким-то барьером. Как оказалось, мое отступление было очень своевременным, ибо взметнувшаяся вверх коса со свистом разрубила воздух и, задев дверной косяк, промелькнула буквально в десятки дюймов от меня. Не дожидаясь следующего замаха, я рванул от этой видимой истинным зрением туманно-серой фигуры. Одним скачком допрыгнул до лежащего на подоконнике меча и, схватив его, обернулся. Аватара смерти уже проникла в мою комнату и медленно, но уверенно приближалась ко мне, держа наготове свое чудовищное оружие. С трудом собрав в кучу беспорядочно мечущиеся мысли, Я выбрал кратчайший путь к отступлению – окно. В схватке со смертью еще никто не побеждал, а тех, кто смог ее обмануть, мне доводилось слышать. А это означало, что надо уносить ноги. Метнув в жницу душ молнию, которая должна была ее немного задержать, но бессильно растворилась в сгустившемся сумраке, я выпрыгнул в окно.
«У-ха-ха-ха!»
Встретил меня совершенно дикий хохот.
«Ха-ха-ха-ха!»
Взрывы безудержного смеха перекрывали один другой и создавали какофонию безумных звуков. Я даже в первый миг решил, что запрыгнул в расставленную ловушку и через раскинувшийся за окном временной портал угодил прямиком в мир смерти и безумия, а не на клумбу. И только когда, перекатившись, я вскочил на ноги и увидел смеющихся, понял свою ошибку. У моего окна собралась шайка лейкариолы почти в полном составе. Только ее самой среди собравшихся не было. Но почему ее здесь нет, и так понятно. Пытаясь унять бешено колотящееся сердце, я с трудом погасил желание порубать этих шутников к демонам и сам рассмеялся. «Хитро меня разыграли, хитро!» Оставалось только позавидовать выдумщице, способной на столь сложные розыгрыши. А сама она, сбросив морок, высунулась в окно и, смеясь, помахала мне черной маской, снятой с лица. «Компания «Разыграй первокурсника» началась!» – торжествующе прокричала она.
«Да!»
– взревели во весь голос ее друзья.
«Первый готов!»
«А все же жаль, что вы не видели лицо Дарта, когда он открыл дверь!»
Воскликнула смеющаяся Риола.
«Это было нечто. Я едва не расхохоталась прямо там».
«Да, жаль», — согласился с ней Стэн. «Но в коридоре нам не остаться незамеченными. И вся шутка пойдет на смарку. Если только целой компанией аватар обрядится».
«Нет, от такого нашествия точно кто-нибудь сойдет с ума», — со смехом сказал Флим.
«Я следующий», — выкрикнул Фрам, помогая Риоле выбраться из моей комнаты.
«Держи!»
— сунула ему в руки маску и косу Риола и сняла с себя просторный черный балахон, надетый поверх одежды. Также к Фраму перекочевал простенький серебряный кулон и перчатки.
«Не активируй на всякий случай защитный амулет», — предупредила облачающегося друга девушка. «А то Дарт вон молнией меня угостил, и кто знает, на что напоришься ты».
«Давай клемму», — поторопил Фрама Стэн и напомнил. «Он в 18-й комнате живет». «Что все это означает?» — спросил я у Риолы, когда мы перебирались к другому окну.
«Это розыгрыш», —
ухмыляясь, ответила она.
«Такова традиция Академии — разыгрывать первокурсников, чтобы им проще было здесь освоиться и сдружиться с остальными студиозусами. Хорошая задумка». «Только не помрет ли кто-нибудь со страху от таких ужасов?»
«Нет», — отмахнулась Риола.
«Мы же не всех подряд так пугаем, а избранных?»
И рассмеялась.
«Ну, не переживай, на их долю тоже что-нибудь выпадет. Все же старшекурсников намного больше».
«Понятно», — усмехнулся я и поинтересовался. «Но как вы все это устроили? Без высокорангового морока не обошлось, это ясно». А вот почему я истинным зрением не увидел ауру человека, непонятно.
«На самом деле ничего сложного», — ответила Риола. «Балахон и маску покрыли ритумной пылью. Знаешь, что такое ритум?»
И когда я утвердительно кивнул, продолжила.
«Так вот, он не только хорошо противостоит магическому воздействию, но и прекрасно гасит свечение потоков энергии. Вот так мы и придали мороку достоверность».
«И кто же придумал такой розыгрыш?» – спросил я, постепенно приходя к мысли, что неплохо было бы отплатить той же монетой организатору этого действа.
«Придумала я», – призналась Риола. «Воплощали задумку все вместе».
Выудив интересующие меня сведения, которыми охотно поделились веселящиеся шутники, и посмотрев еще на один розыгрыш, я вернулся в свою комнату, а компания Риолы продолжила развлечение. Чтение меня больше сегодня увлечь не могло, и потому я просто завалился на кровать. И, размышляя о том, как бы провернуть ответный розыгрыш, заснул. Арден, Академия, кабинет главы надзирающих магистра Криона.
«Значит, розыгрыш удался?» — усмехнулся магистр, глядя на сидящую напротив него Риолу.
«Да, вышло здорово», — улыбнулась девушка.
«Ну, раз развлеклись вы на славу, то, думаю, будет уместно поручить вашей компании уборку парка», — решил глава надзирающих. «Вместо всех этих ненужных вам выходных».
«Недолго нам торчать»,
— без особого энтузиазма поинтересовалась скорчившая кривую рожицу Риола.
«До первого снега», — ответил магистр и строго сказал. «До настоящего снега, а не воплощенного погодной магией».
«Это же не меньше 6 декад», — огорченно вздохнула девушка.
«Думаю, 8-9», — утешил ее магистр.
«Ладно», — кивнула Риола, смиряясь с неизбежностью наказания, и оживилась. «Вообще-то я не затем пришла. Меня привело кое-что поинтереснее. Загадочный студиозус. Тот, что вместе с Вастином убил гигантского демона».
«Дарт его вроде зовут. А что с ним?»
«Очень странный человек этот Дарт», — поделилась своим мнением Риола. «Когда я вчера к нему нагрянула в облике аватары смерти, он повел себя совершенно несвойственно простому парню из глухой деревни. Такая гостья его, конечно, ошеломила, но ненадолго, и дальше начались странности. Характерных поведенческих реакций вчера было 2. Полный ступор и покорность судьбе или попытка бегства в полном беспамятстве. Здесь был 2-й случай, но при этом парень действовал слишком разумно. Унося ноги, он захватил свое оружие и попробовал атаковать меня магией. Представляешь, в такой ситуации у него хватило сосредоточенности, чтобы создать заклинание.
Может, он занимался, и у него уже была готова структура?» — заинтересовался собеседник Риолы.
«Нет, к тому времени я перешла на истинное зрение и видела, как он создает заклинание», — отрицательно покачала головой девушка. «И делает это слишком быстро для необученного паренька из глухомани. Но самое странное то, что он использует при этом техники низконасыщенных построений, которыми мало кто владеет. Да и вообще не ясно, где он овладел боевой магией».
«Очень интересно», — задумался магистр и, барабаня пальцами по столу, сказал. «Я займусь этим вопросом. Сегодня же дам указание разобраться с его прошлым и собрать о нем сведения. А ты пока приглядывай за ним. Быть может, он окажется полезным приобретением для твоего отряда».